Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем разговор о Андрее Боголюбском, одном из величайших исторических героев времен домонгольской Руси. И я задаю вопрос известному историку, кандидату исторических наук Глебу Анатольевичу Елисееву. Все мы, в общем-то, знаем о том, что Андрей Боголюбский – человек, для которого жизнь прервалась самым чудовищным образом. И здесь хотелось бы спросить ваше мнение. До сих пор вы говорили о том, что Андрей Боголюбский был человеком созидательного склада. Он устраивал землю, он пытался привести ее в порядок, наладить оборону. Но какие действия его заставили взять оружие его подданных? Почему они вызвали заговор? Есть ли здесь какая-то связь с мотивом единодержавия в его политике? Что вы скажете?
История с убийством Андрея Боголюбского по сей день представляет из себя достаточно запутанное дело, и дело, вокруг которого существует огромное количество спекуляций в этом смысле. Хотя, с точки зрения наиболее логичной, заговор-то выглядит вполне понятно. Коррумпированная верхушка, которая решила устранить государя в тот момент, когда тот очень внимательно взялся за все ее дела. Во главе заговора, который реализовался столь трагическим успехом, стояли ближние бояре Андрея Юрьевича Боголюбского, в первую очередь братья Кучковичи, даже ключник его боголюбовского замка Анбал и даже жена князя Андрея.
А что такое ключник?
Ключник, ну, как это в современной ситуации сказать?
Завхоз?
Нет, ну не совсем завхоз. Это человек, который, по сути дела, являлся там министром финансов, что ли, в этой ситуации.
Нечто между министром финансов и мажордомом, наверное.
Да, да, да. Вот. Человек, который отвечал за доходы, за благоустройство, ну, в общем-то, действительно за всю относительной степени финансовую сферу.
Иными словами, доверенное лицо князя.
Да, и он был доверенным лицом князя по финансовой, по снабженческой части. В этой ситуации я думаю, что кризис возник на самом деле из-за достаточно большого предшествующего кризиса, связанного, опять-таки, с ситуацией не на территории Владимира Суздальской Руси, а на территории сопредельных княжеств, в первую очередь, на территории Киева. После того, как умер посаженный до этого на киевский престол младший брат князя Андрея Глеб Юрьевич, снова началась борьба за киевский престол, и во время этой борьбы, ну, не лучшим образом показали себя до этого верные союзники Андрея Юрьевича, смоленские князья Ростиславичи. Ему пришлось ввязаться в достаточно большой и сложный конфликт по усмирению их в этой ситуации, по, опять-таки, действиям, которые привели к тому, чтобы эти люди вновь стали достаточно законопослушными сторонниками Владимира Суздальской Руси и следовали за великим князем. А необходимость сосредоточиться на внешней политике, видимо, привела к тому, что политика внутренняя выпала из сферы влияния. И тут-то разгулялись как раз ближайшее окружение в этой ситуации.
Ну вот да. В разного рода учебниках и популярной литературе многожды сказано, что конфликт Андрея Боголюбского и его окружения, которое в конечном итоге и составило заговор, это конфликт княжеской власти и местного боярства. Так ли это?
Я не думаю, что здесь был в какой-то степени конфликт местного боярства с точки зрения такой социологической. То есть местное боярство, оно было вынуждено выступить, потому что его подвигали те или иные там, экономические и социальные предпосылки. Нет ничего подобного. Это было столкновение конкретных лиц, заворовавшихся, с конкретным князем в этой ситуации. Если бы не было злой воли подобного рода республики, то есть конкретно вот Кучковичей и Анбала, то князь вполне мог бы прожить еще достаточно долго, он был не настолько старым человеком в тот момент, когда он был жестоко убит.
То есть, условно говоря, казнокрады поднялись против государя.
Да, казнокрады поднялись против государя. Более того, значительная часть местного боярства в ситуации, которая возникла после убийства князя Андрея, она ведь выступила против этих Кучковичей, которые были уничтожены.
А Кучковича, насколько я помню, с этим родом связан какой-то иной, более ранний заговор, и один из Кучковичей был казнен Андреем Боголюбским.
Да. Там не то, что был ранний заговор, это был, по сути дела, первый акт начавшегося раскручиваться дела, которое возникло в этой ситуации. И один из братьев сказал, что нашего брата казнили, а теперь доберется и до нас, давайте успеем раньше. Это фраза, которая, по сути дела, спровоцировала убийство.
То есть, иными словами, речь идет о том, что одного из даже не заговорщиков, а просто, как вы сказали, как выразились, коррупционеров, успели убрать с доски большой политики, да и вообще из жизни убрать, а остальные все-таки в качестве превентивной меры составили заговор.
Да, это был первый звонок, и они решили не дожидаться, пока прозвучит второй и третий, и нанести удар, потому что совершенно стало понятно, куда князь ведет и чем дело закончится. Видимо, настолько вопиющие были совершенные преступления, настолько вопиющее было воровство и насилие по отношению к простым жителям, что результат, в общем-то, всем был понятен.
А каким же образом произошла эта трагедия?
Князь, который действительно не ожидал столь подлого предательства, в первую очередь, в отношении со стороны доверенного человека, который, говорили, можно называть в качестве мажордома, спокойно спал в своей опочивальне в этой ситуации. Оттуда был тихо унесен даже его меч. В этот момент, подогретый вином, заговорщики туда ворвались и начали рубить князя в этой ситуации. Одним из первых ударов мы почти отрубили руку. Но князь был настолько силен, что в этой ситуации сумел ранить несколько заговорщиков, вырваться, выбежать по лестнице внутри Боголюбского замка. Это, кстати, один из немногих по сей день сохранившихся частей того самого исторического замка. И тот, кто будет в Боголюбове, может увидеть то самое место. На нем стоит стол с иконой князя, где он был убит.
Насколько я помню, там лесенка даже, небольшая
да,
часть
да, сохранилась. Да, он пытался скрыться под этой лесенкой, но его обнаружили и уже там добили.
А что было после этого? Ясно, что заговорщики какое-то время праздновали, посвятили свои досуги помимо хмельных напитков еще и разграблению княжеской казны. А после того?
Тело князя было выброшено и какое-то время лежало на улице.
То есть его даже не пытались предать погребению?
Нет. Один из его верных слуг просто потом обнаружил тело, и, неся его, с него сорвали все одежды. Вот, он увидел, как раз Анбал едет на телеге, на которой он везет награбленное им, и он попросил хотя бы что-то, чем прикрыть тело князя. И тот кинул ему имеющуюся какую-то там, часть, как что-то вроде коврика, видимо, маленького, так что он сумел прикрыть тело князя. Но вскоре после этого началось как раз народное возмущение уже после против заговорщиков в этом плане. И впоследствии, через некоторое время после убийства князя, церкви, в первую очередь, и части боярства удалось прекратить мятежи. И тело Андрея Юрьевича, когда его переносили уже до погребения в Успенский собор, он был погребен во Владимире, естественно, уже сопровождалось шествием, и, как гласят определенные источники, уже тогда начали совершаться чудеса возле его тела. Но, во всяком случае, встреча была совершенно торжественная, и почитание князя, которое потом на протяжении веков всегда существовало в Владимирской Руси, оно началось буквально через дни после его смерти.
Дошла ли до нас какая-то информация из летописей о судьбе самих заговорщиков?
Ну, заговорщики были убиты, а...
Вот кем?
Ну, они... как говорится, там, восставший народ в этом плане. А вот жену князя по преданию даже повесили на ворота и расстреляли из луков.
Потому что она вот в ночь мятежа предала своего супруга и фактически, как бы сейчас сказали, подставила его под вражеское оружие.
Да. Тела убитых были брошены в болото, опять же, по преданию, даже не были преданы как бы христианскому погребению.
А где был похоронен Андрей Боголюбский? Какова судьба его останков?
Андрей Боголюбский был похоронен в построенном им Успенском соборе. В этой ситуации вместе, кстати, со своим средним сыном Глебом Андреевичем, который также признан святым, который был заметен тоже подвигами святости и милосердия еще при своей жизни, и, кстати, впоследствии он был канонизирован вместе со своим отцом. И даже после...
Но смерть его с заговором не связана.
Нет, смерть с заговором не была связана. Он умер до смерти своего Андрея Юрьевича. Андрей Юрьевич, он пережил троих из своих сыновей, Изяслава и Мстислава и Глеба. Пережил отца только его самый младший, судя по всему, Юрий Андреевич, которого была очень сложная и удивительная судьба, который там в крайне молодом возрасте был новгородским князем, потом во многих местах воевал, странствовал, а потом даже сумел стать мужем царицы Тамары и претендовал на грузинский престол, во всяком случае участвовал в гражданских войнах в Грузии. Вот такой удивительный персонаж. Даже после пожара 1184 года, во время которого старый Успенский собор рухнул, не задел могилу Андрея Юрьевича. После того, как его сводный брат Всеволод Юрьевич Большое Гнездо восстановил собор, то могила была помещена там же, где она и была, рядом, значит, с могилой Глеба Андреевича. И на протяжении уже достаточно долгого периода впоследствии отмечались там чудеса, в том числе исцеления, которые проходили. Как местно чтимый святой, князь Андрей был известен достаточно долго и достаточно давно.
Ныне может ли паломник, приехав во Владимир, поклониться мощам Андрея Боголюбского?
Сейчас да, но в советский период, естественно, с мощами происходили совершенно чудовищные вещи.
Вот об этом подробнее.
Мощи были изъяты из, соответственно, могилы, перемещены в Владимиро-Суздальский музей, впоследствии несколько раз перевозились за пределы Владимира, в том числе передавались в Санкт-Петербург для реконструкции. Когда создавал всем известная реконструкция Герасимова, классическая, которая вошла во все учебники, где Андрею Юрьевичу предан несколько такой восточный облик, что, кстати, современные реставраторы считают не совсем правильным, недавно прошедшая новая реставрация практически позволила сделать вывод, что у Андрея Юрьевича Боголюбского было совершенно обычное среднерусское лицо, очень похожее на такого типичного жителя и нынешней Владимирщины в этом плане. Но пока совершали все эти действия, пока кости возвращались, пока их переносили туда-сюда и обратно, часть их была утрачена. В частности, например, сейчас потеряна нижняя челюсть от мощей князя Андрея Юрьевича Боголюбского.
Ну что ж, это советское время, чего еще ожидать?
Да. И только уже в 80-е годы удалось вернуть мощи в церкви, которые были помещены на то место, на которое им положено, в собор, где они должны находиться. А до этого они просто в двух ящиках хранились в запасниках музея.
Нам на этой печальной ноте стоит начать разговор о святом благоверном князе Андрее Боголюбском, как о христианском подвижнике, а не только как о политическом деятеле. И первый мой вопрос будет касаться того, когда Андрей Юрьевич был канонизирован.
Андрей Юрьевич Боголюбский был канонизирован уже официально в начале XVIII века, конкретно в 1702 году вместе со своим сыном Глебом Андреевичем. При этом, еще раз подчеркну, почитание существовало всегда до этого Владимиро-Суздальской земли. Но в 1702 году Святейший Синод однозначно это все канонизировал.
Исторический час на радио Вера.
Дорогие радиослушатели, это Светлое радио, радио Вера. В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем с вами историю жизни святого благоверного князя Андрея Боголюбского и переходим в этой беседе к теме его святости. А когда происходила канонизация, очевидно, было высказано, какие именно духовные подвиги ставятся в заслугу Андрею Юрьевичу.
Канонизация происходила не очень хорошо документированно в этом плане, но при этом акцентировали внимание, конечно, на его мученической смерти и во многом на его христианском подвижничестве в этом плане.
Вот христианское подвижничество.
Да, князь был известен как молитвенник. Более того, даже когда планировалось строительство Боголюбова, специально была сооружена галерея из личных покоев князя в Боголюбовский основной храм, для того, чтобы он при необходимости мог спокойно туда идти и молиться хоть всю ночь напролет, что он не единожды совершал. История, ну, здесь скорее о географии, жития, знают ситуацию, при которой на молитвы князя следовал совершенно неожиданный и деятельный ответ. Когда возводились золотые ворота владимирские, рухнули, ну, недостаточно удачно была закреплена часть покрытия крыши, и она упала на строителей, на мастеров в этом плане. Князь Андрей Юрьевич взмолился Богородице, сказав, что помилуй и спаси этих людей, потому что смерть их произошла по моей вине, они сами ни в чем не виноваты. И когда начали поднимать, казалось бы, окончательно рухнувшие леса и вот это покрытие крыш, то всех мастеров нашли живыми и невредимыми в этом плане. То есть моление дошло вот просто на глазах и результативно в этом смысле. Андрей Юрьевич Боголюбский был известен просто всей Владимирской земле с точки зрения, ну, целых там кампаний по подаче милостыней, которые он совершал. Он общался с бедными, общался с больными, общался с прокаженными. Казалось, для князя такого рода темперамента по молодости это невозможно, но он это совершал, и все этим были свидетелями. То есть глубокая личная порядочность, святость и доброта, она присутствовала все годы, последние годы жизни Андрея Юрьевича Боголюбского. Но в наибольшей степени, конечно, его мученическая смерть, она произвела наиболее такое большое впечатление в этом смысле. То есть он всегда воспринимался не только как святой благоверный князь-молитвенник, но и как князь-мученик.
А, насколько я помню, летописи донесли до наших дней похвалу князю Андрею как человеку, который находился в чрезвычайно добрых отношениях с церковью, был всегда, как говаривали в старину, милостником, был человеком, который являлся настоящим добродетелем в отношении храмов и духовенства, управляемой им земли.
Да, это так, несмотря на то, что в реальной истории у Андрея Юрьевича Боголюбского бывали сложные отношения со священноначалием. Ситуация, связанная с несколькими епископами Владимиро-Суздальской земли, в первую очередь с епископом Леоном, греком, это достаточно сложная, долгая и тяжелая ситуация. Но обратите внимание на то, как она была разрешена. Несмотря на то, что у Андрея Юрьевича Боголюбского был достаточно четкий конкретный проект по установлению, скажем, архиепископии Владимирской, в ситуации, когда к нему обратился с особым посланием Константинопольский патриарх Лука Хрисоверк, Андрей Юрьевич Боголюбский смирился и поступил так, как рекомендовал ему патриарх. В том числе и принял в качестве епископа и до этого изгнанного епископа Леона.
Ну что ж, я думаю, стоит обратиться к корням этой истории. Действительно, Андрей Юрьевич искал возможности превратить свой любимый город Владимир, город, на который он истратил огромное количество усилий, фактически сделал его одним из крупнейших центров государственной власти по всей Руси. Так вот, он хотел сделать его действительно центром архиепископии. Что этому помешало? Почему произошла, ну, скажем, ссора, наверное, в какой-то степени с церковными властями, которая впоследствии все-таки была сглажена и устроена ко благу церкви.
Эту историю называют иногда историей с леонтианской ересью. Конечно, никакой ереси там не было. Просто период как раз XII века – это период стремления к некоторому ужесточению внутренней дисциплины в рамках обрядовости, в том числе и в рамках держания постов, в первую очередь в греческой церкви. А епископ Леон, когда он прибыл на Русь, в этой ситуации попытался ввести порядки более ему привычные, в том числе порядки, связанные с тем, что если в рамках церковного календаря главные праздники, в первую очередь крещение и Рождество попадают на среду и пятницу, то в этой ситуации необходимо держать пост.
Как сейчас к этому относится церковь?
Церковь к этому относится так же, как, собственно говоря, относилась на самом деле здравые люди в период XII века. Есть известное высказывание о том, что на самом деле можно не держать, но если хочешь, то можно и держать. Но тогда, в силу того, что традиция Руси была однозначна, ни в коем случае дни праздничные, ни в коем случае пост не держим, подобного рода нововведения вызвали возмущение. Крайней степени возмущения в отношении епископа Леона. Это вызвало возмущение достаточно большое, как со стороны священнослужителей, так и со стороны простых мирян и мирян высокопоставленных, так и со стороны самого Андрея Юрьевича. Это вызвало достаточно сложную в этом плане коллизию, которая закончилась изгнанием упрямого епископа Леона с территории Ростово-Суздальской земли. И во многом переписка, которую был вынужден вести и с киевским митрополитом, и с константинопольским патриархом Андреем Юрьевичем Боголюбским, был связан к решению вот этого вопроса о том, как следует поступать в этой ситуации. На что патриарх Лука сказал, что если у вас есть такая традиция, то епископу Леону стоит с ней смириться.
Но, тем не менее, он должен вернуться.
Да, да, но епископ Леон должен вернуться, несмотря на то, что у Андрея Юрьевича был достаточно верный здесь соратник, тоже, кстати, грек, епископ Феодор, коего он и прочил в архиепископы Владимирские, даже, собственно, предлагал компромиссный вариант, при котором, что епископ Леон остается епископом ростовским и суздальским, а Феодор становится архиепископом Владимирским, как бы каноническая территория делится на две части, здесь ему в этом отказали, он в очередной раз смирился с позицией церкви.
То есть, иными словами, мы возвращаемся к тому, о чем говорили в самом начале нашей беседы. Андрей Боголюбский в отношении церкви и веры проявлял себя как чрезвычайно смиренный человек.
Да. Как только он понимал, что он выходит за какие-то пределы, с которым ограничивает себя светская власть, за пределы светской власти, за пределы того, что он понимал, что он вторгается во власть, которая выше его, во власть церковную, он себя очень четко самоограничивал. Он хорошо понимал пределы своего вот этого самодержавия.
Вот мое, а вот церковное.
Да, да, вот земное.
Я в это лезть не буду.
Вот земное, а вот небесное. Земное, там я употребляю свою власть. То, что касается жизни церкви, то, что касается небесного, здесь я... Здесь ограничивается моя власть, здесь дается ей предел. И он этот предел очень хорошо понимал.
Ну что же, это очень мудрая позиция. Глеб Анатольевич, у нас осталось всего несколько минут, и я хотел бы напоследок поговорить о самом приятном, может быть. Вы назвали Андрея Боголюбского градостроителем. Я думаю, будет правильным, если сейчас в связи с его именем прозвучат история создания им новых городов. Как это происходило, где, в какое время?
Ну, достаточно большое количество. Ну, насчет Москвы я уже упоминал. Целый ряд других городов, которые... Но главное, что было совершено все-таки. Я считаю, что с точки зрения градостроительства, это в первую очередь создание Владимира. Создание Владимира в той форме, в которой мы его знаем, в том числе и до сих пор, весь исторический центр Владимира – это творение именно Андрея Юрьевича Боголюбского. это. Вся система стен, Успенский собор, именно сооружение... архитектурное сооружение центральной части, деление города, привычное нам, все это заслуги Андрея Юрьевича Боголюбского. Несмотря на сокрушительный пожар 1184 года, впоследствии брат князя Андрея Всеволода Юрьевича за пределы вот этого строительства не вышел. Он просто восстанавливал то, что строил его сводный брат.
Ну что же, я думаю, что сегодня деятельность Андрея Юрьевича была представлена чрезвычайно широко, разносторонне. И сегодня, в общем-то, Глеб Анатольевич представил его человеком гораздо более сложным, чем об этом принято говорить. Прежде всего, человеком исключительной церковной чистоты, очень хорошим воином, может быть, даже безрассудным воином, умным стратегом, в какой-то степени единодержцем, который любил погонять коррупционеров, но, к сожалению, с этой напастью не справился. Насколько я понимаю, когда человек прибегает к небесной помощи Андрея Юрьевича, то просить он должен избавления от разных бед и напастей земных, просить помощи, связанной, ну, скажем так, с восстановлением справедливости. Или обращение к Андрею Боголюбскому может содержать в себе и иное прошение?
Ну, в том числе и прошение о успехах прибавления разума. Князь явно был в этом плане знаменит своим успехом в этом смысле. И одновременно, ну, как милостынику, подателю, в том числе разнообразных здесь каких-то жизненных благ, я думаю, в этом смысле. Ну, в отношении Глеба Андреевича всегда молятся с точки зрения подачи здоровья, потому что князь сам... был, видимо, недостаточно сильно здоров, но при этом при своем нездоровье обладал на редкость незлобивым нравом, и здесь к нему подобного рода обращения.
Ну, а мне приходилось слышать также о том, что в российских спецслужбах, во всяком случае, разного рода руководители и начальники обращают свои моления к такому негласному патрону Андрею Боголюбскому, который начал раскрывать коррупционное дело, как вы выразились, но не успел довершить, стал жертвой заговорщиков, и, пожалуй, он в этой работе помочь может.
Ну, помочь может, но официально это, естественно, ни в коей мере здесь никак да. не формализовано.
Ну что ж, мне осталось поблагодарить вас, Глеб Анатольевич, за вашу замечательную содержательную беседу. И обращаясь к радиослушателям, я говорю спасибо за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».